Так, ну, приближаемся к Великому посту. Эта неделя Масленица у нас уже подходит к своему завершению. И что нас ждет на будущей неделе? Это неделя, первая неделя поста, неделя строгая в отношении поста. Ну, мы уже неоднократно с вами говорили о том, что мера поста – это мера совести каждого и мера благословения, которую он имеет. Но есть мера очень такая строгая, то есть мера канонического поста, есть более послабленная. Но во всех этих мерах, за исключением, конечно, тяжких болезней, масло постное в этот неделю не вкушаем, конечно, да, вот. За исключением болезней, когда человек имеет личное благословение. Если говорить, как всегда, задать тон верный, канонический, но это не то, что все обязаны так поступать, я говорю, потому что много есть «но» в этом случае, вот, что там практически пища вкушается только два раза в неделю. То есть вот так вот, это значит понедельник, вторник без пищи проводим, в среду ради литургии прежде священных, как в уставе написано, едим хлеб теплый и вареные овощи. Да? Потом четверг тоже проводится без еды, а в пятницу уже там освящение колева, и все смотрят на меня испуганными глазами. Вот, я никого, значит, не принуждаю, никого не благословляю, хотя я знаю, что есть люди, которые так и по мере своей возможности, имения какого-то более-менее решимости и здоровья, они таким образом постуют. Но это не является необходимостью, тем более, что сейчас мы говорим, что все достаточно так нездоровы, понимаете, вот, ну, решимости, может, тоже не хватает, потому что иногда такие вот вещи дают некоторую победу над собой. То, что я вспоминаю случай, мы тогда поствовали достаточно так, как вот по выражению митрополита Антония Суровского, зверски поствовали. И вот, значит, тогда он, первый пост у него должен был быть, а папа у него был очень хороший охотник на Кавказе, и потом, значит, тут здесь он там на севере. И он думал, как же я так пост, говорит, буду соблюдать. Я говорю, ну давай попробуем с тобой по уставу. И он пришел ко мне в среду в храм и сказал, знаете, батюшка, какой хлеб вкусный. Я говорю, ну, а ты думал, вот, конечно, вкусный. Если два дня ничего не поешь, конечно, и хлеб покажется вкусным, и все. А, ну, это не то, что это не самоцель, понимаете, потому что можно так, если не здоров, на самом деле вывести себя из состояния нормального, и потом весь пост будет только заниматься мы своим желудком, панкреатитом и всем прочим. Понимаете? Поэтому каждый уж подумайте, как вам лучше в этом случае поступить. Служба первой седмицы Великого Поста очень напряженная. Напряженная и по времени, потому что практически за эту неделю, первую неделю поста должна прочитаться два раза псалтырь, все полностью на богослужении. Поэтому служба соединяется утренняя, там и утренняя, и вечерняя, вместе служатся и часы, и изобразительные. То есть очень такая достаточно продолжительная служба. Скафизмы читаются, ну такая монашеская строгая служба совершается. Литургия, значит, как во все недели поста, служится среду, пятницу, субботу, воскресенье. Среду, пятницу литургия прежде освященных даров. То есть там дары применяются на этой литургии, освященные на литургии Василия Великого накануне, значит, воскресенье. Да? А субботы и воскресенье, субботу литургия Иоанна Златоуста, воскресенье Василия Великого литургия служится во все время Великого Поста. Вечером, на богослужении вечернем, кстати, ради Великого Канона, который будет читаться на первой неделе Великого Поста, служба у нас в соборе начинается в 5 часов вечера. В 5 часов вечера, чтобы, ну, люди как с работы хоть как-то могли, может быть, успеют подойти, или, ну, там, Кто как успеет уже, потому что читается великий канон творения отца Андрея Крицкого, значит, да, святого. Канон, в котором вспоминается грехопадение человеческое, вспоминается, значит, на ветхозаветных примерах ветхозаветных праведников и ветхозаветных грешников, вспоминается вот путь истории человеческой, священная история вспоминается в образах, в примерах, в поступках. Когда-то мы занимались тем, что читали книгу епископа Виссариона на наших занятиях в клубе. Там подробно объяснялся канон Андрея Крицкого. Может быть, кто-то помнит эти занятия. Мы там разбирали всю историю человечества ветхозаветного и новозаветной, тоже уже после явления Христа, тоже в каноне Андрея Крицкого есть. Но все, наверное, его читали, великий канон, потому что там много очень вот этих песней канона, поэтому он и делится на четыре части. И на вечернем богослужении соединяется вместе с Великим Повечерием. Великое Повечерие читается. Ну, а потом канон Андрея Крицкого. Вернее, она вклинивается как бы в Великое Повечерие. Там начальные молитвы прочитываются, потом канон, потом завершается Великое Повечерие. В четверг на этой неделе, я в этом случае говорю относительно нашего собора Успенского, в четверг читает канон Андрея Крицкого епископ Максим, наш владыка, значит, приезжает сюда вечером. Ну, это как традиция, что правящий архиерей обычно присутствует на великом каноне. Даже патриарх обычно в богослужении в этом участвует, в богослужении великого канона. И вот епископ нам приезжает в четверг, участвует в богослужении в пятницу, совершает литургию прежде освященных даров. Чем еще пятница для нас знаменательна на первой неделе Великого Поста? Тем, что здесь читается канон великомученику Федору Тирану, и совершается освящение колева, сочива, значит, пшеницы, с медом и с плодами, значит, вот. Обычай этот взят из того времени при гонениях Иоанна Отступника, помните, да, был такой Иоанн Отступник, который гнал христиан достаточно изощренно. И вот он, пытаясь возродить язычество пытаясь возродить, хотя был научен в христианстве, все попытки были сделаны к тому, чтобы он христианином стал, потому что вынужден был посещать церковь, изучать Священное Писание, но тайна его привязанность к язычеству, люди, с которыми он был знаком, они склонили его к язычеству, и он потом, значит, отошел от христианства и стал язычником. Более того, воспринял себе титул, который имели все, в принципе, императоры, это верховный жрец, и поэтому совершал жертвоприношения языческие. И вот, в том числе, чтобы посмеяться над христианами, он велел окропить идоложертвенной кровью, кровью идоложертвенных животных, все продукты, значит, на базаре. И Федор Тиран явился одному благочестивому человеку и предсказал ему, что вот, значит, вот это совершилось, и чтобы... Помните, как апостол Павел говорит, что если едите без рассуждения все предложенное вам, а когда скажут, что есть же идоложертвенное, то не вкушайте. То есть и в этом случае христиане получили увещание о том, что есть идоложертвенное это все на базаре. Вот. И тогда, чтобы, значит, уже они готовы были умереть, что ничего не есть. Но вот явился Федор Тиран, и он сказал, что, значит, вот пшеница с медом употребляйте в пищу себе. Вот воспоминание об этом, значит, вот совершается этот канон, посвященный этому великомученику Федору Тирану, освящается колево, и после этого уже разрешается вкушение пищи такой более легкой, то есть, потому что до пятницы там вкушаются обычно отдельно вареные овощи или там что-то такое, а здесь уже начинает каша, там суп и все прочее. Ну, так это касается нашего питания, так скажем. Ну, вот, то есть на этом же каноне, на литургии прежде освященных даров, будет присутствовать преосвященнейший Максим, наш епископ Барнаульский и Алтайский. Вот, ну, а в субботу там все уже практически своим чередом. Сейчас я, может, себя маленько проверю. Посмотрю календарь, что у нас здесь еще. Ну, первую неделю поста, конечно, не будет занять, потому что нет возможности, не будет. И у меня возможности не будет, потому что я конечно, обязан буду присутствовать. И, я думаю, канон великий, служба это более, чем наши вот все-таки занятия. Вот. Так, ну а в субботу здесь иконы Божьей Матери державная, память вот, и святителя Арсения Тверского. Арсения Тверского. Вот. То есть в субботу. Ну тут здесь полиелейная служба, то есть в пятницу полиелей будет посвященная иконе Божьей Матери державной. Державная икона, она была обретена уже после революции, и некоторые посчитали ее явление как новое какое-то такое заступничество за землю русскую, потому что она уже как бы потеряла свою державность, то есть потеряла своего высшего руководителя государственного, вот, как в лице царя, но приобрела, конечно, патриарха, но потеряла царя, и поэтому явление этой иконы обычно связывается как бы вот с нашей государственностью, явление иконы державной Божьей Матери. Явилась она в 1917 году. Вот. Так, ну, от недели торжества православия кратко говорил. И знаете, что еще? Если есть такая, конечно, необходимость об этом говорить, но вот это воскресенье, оно называется прощенным воскресеньем, воспоминание изгнания Адама из рая. И вечером в 4 часа у нас служба кратенькая, и там совершается чин прощения, достаточно умилительное такое наше богослужение. Ну, одно из таких богослужений, в котором как-то соборность церковная как-то особо проявляется, потому что люди, приступая к делу спасения своей души, значит, к делу постному, просят прощения друг у друга, и с этим уходит Великий пост. То есть это чин, который совершается и в монастырях, совершается в любом храме, совершается, в принципе, должен и в домашних условиях, тоже люди должны друг у друга прощения попросить, потому что всегда помним слова Спасителя о том, как Он говорит, что если не оставляете согрешившим против вас, то и вам не оставится. И вам не оставится. То есть вот условия, значит, духовной жизни, то есть прощение. Я знаю примеры, реальные примеры из жизни, ну, прихода, вот и нашего прихода, и других приходов. Батюшки как-то мне рассказывали, что человек, когда вступает в пост, не простившись, с кем-то одним, допустим, человеком, своим обидчиком. Бывает так, вот враг подстроит как-то, и даже он порой, знаете, чтобы прощения не просить, и на чин прощения не идет, понимаете, потому что вот не хочет видеть, не желает видеть того человека, который как бы причинил ему обиду, по его рассуждению, как это он у него прощения будет попросить, или чувствует неловкость, неудобство, и как-то пытается избежать этого. Ну, в лучшем случае, я говорю, пытается избежать. В худшем, там вот, не желает просто примиряться. Даже не постолько по смущению, сколько по нежеланию. Вот. И обычно и пост ему не в пост, и Пасха ему не в Пасху потом оказывается, потому что радости он не имеет, той пасхальной радости духовной, которую все мы как-то ожидаем, но не всегда имеем, понимаете, на Пасху. Иногда Пасха, получается, проходит у человека так вот. А это все, видите, это зависит от труда, который человек приложил, от труда, который он приложил к самому себе, в постное время приложил, вот во время прощения, на самом деле, стал он работать над собой, не стал ли он работать над собой, избрал ли он для себя что-то, боролся ли он с этим в течение поста, или не боролся. От этого и зависит та пасхальная, значит, потому что воскресенье, Пасха, значит, оно и сопровождаться даже нашим духовным воскресением. То есть мы воскресаем от вот этого вот рабства, в котором мы все находимся, в принципе, рабство дьяволу, вот, в этот пасхальный день. И воскреснем или не воскреснем со Христом, это будет зависеть от того, какое количество труда нашего, духовных усилий мы применили. И первое, вот это первое, вешка такая, первое, отметина, будем говорить, в этом деле, это вот прощенное воскресенье. То есть в этот момент надо как говорится, примириться, приготовиться, как-то прибраться, как говорили раньше слово такое. Не прибраться не в смысле там отойти в мир иной, а, значит, уже как-то свою душу умерить ко всем перед лицом великой нашей опасности, понимаете, перед лицом великой опасности. Потому что очень часто, когда даже в реальном в мире вот мы встречаем какую-то опасность серьезную, или какое-то переживание, или тяжелое испытание, какую-то болезнь, или еще что-нибудь, то обычно вот эти все обиды, которые казались нам совершенно несносными до всего времени, они нам кажутся, знаете, такой мелочью, значит, вот какой-то не стоящий никакого внимания, какой-то чепуховиной, вот. А раньше до этого они такие вот были, казалось, там, непреодолимые, понимаете, вот. То есть это от нереального нашего восприятия жизни. То есть что в этой жизни ценно, что в этой жизни второстепенно. И когда ценой является сама жизнь, тогда, конечно, глаза открываются, и человек начинает по-другому относиться. И в этом и проявление нашей веры, видите, что когда мы реально для себя представим, а это очень страшно для себя представлять, знаете, вот все то, что ожидает человека, если он не примирился, мы вот о страшном суде с вами маленько говорили, не исправился, то есть когда мы реально представим себе вот это вот наказание будущее и наказание вечное, то есть оно на самом деле вечное, не прекращающееся, вот, тогда, конечно, все покажется настолько таким малым, незначительным вот, в этом мире. Вот, все грады будем мы оставить, понимаете, вот, все рады будем оставить другим людям, все обиды. Потому что на самом деле люди, они не знают, что творят, понимаете, не знают, что творят. Вот. Хотя очень, может, и досаждают. И пакостят, как говорят нам бабушки наши, пакостят, вот, и все прочее делают, но они не знают, что творят. Потому что почему именно такое слово «не знают, что творят»? Потому что они не знают, что они себе готовят за вот это свое зло, в котором они пребывают. Они же потом в этом зле все время будут пребывать, вечно пребывать в этом зле. Вот, поэтому, когда человек реально относится, с верой относится к тому будущему, которое для всех, для нас оно однозначно будет, вот, то тогда, конечно, он начинает несколько иначе относиться вот к этим всем вещам, которые нас окружают. Но еще хочу кратко напомнить, может быть, а может быть и не кратко, как получится, о сути вот этой воспоминания воскресения изгнания Адама из рая. То есть что же произошло? Что произошло? Мы об этом, конечно, неоднократно уже с вами говорили, но я думаю, это не лишнее будет напомнить, что же совершилось, вот, какая великая трагедия постигла род человеческий вот этим событием, то есть изгнанием Адама из рая. Сразу хочу отговориться, что, знаете, когда вы придете, вот, допустим, в Успенский собор, то обратите внимание, в Никольском пределе, это слева, значит, вот так от входа, Никольский предел у нас. И, знаете, вот этот предел Никольский, он как бы, или он специально, наверное, так, может быть, отец Ермоген настоятельно размышлял о том значении этого предела, или ему придано значение вот великопостное, кстати бы я сказал, вот великопостное. Почему? Потому что там у нас изображение Андрея Крицкого есть, вот. И Марии, значит, египетской нашей, вот, которая неделе посвящена, иконостасу украшены иконы Иоанна Лестничника и Григория Паламы, то есть две недели поста. И там же на этом иконостасе мы увидим с вами изображение Адама и Евы. Вот. Святых Адама и Евы. И вот это очень сложно представить себе, потому что как бы взирая на них, с одной стороны наших праотцев, как знаете, у нас одна девочка говорит, ей стали о Еве рассказывать, она говорит, знаю кто это, и моя бабушка. Я говорю, как же это ты, твоя бабушка? Она говорит, ну не бабушка, может прабабабушка. Я говорю, да ты прабабушка, то у нас вот так. Она говорит, ну пра-пра-пра-пра, это моя бабушка, одним словом. И вот даже, знаете, в этом детском выражении в какой-то мере и подтверждение церковных понятий, потому что вот от клятвы прабабная избавила, допустим, к Матери Божией обращаемся, когда в канон, значит, там от прабабной клятвы, то есть прабабушки избавила нас от клятвы ее. То что же совершилось, значит, в лице Адама с Евой? Мы знаем, что Господь сотворил человека по любви своей. То есть Бог является существом самодостаточным, поэтому Он ни в чем, в принципе, не нуждается, у Него нет никакого недостатка ни в чем, понимаете? Вот. Но любовь божественная и творческое начало Бога, оно привело Его к созданию мира, окружающего нас, и мира невидимого, то есть мира падших, мира ангелов, значит, ангелов, которые, ну, я забегаю вперед несколько мыслей своих, что некоторая часть этих ангелов отпала. Ну, отпала уже по своей воле, конечно. Ну и творение человека явилось венцом, как бы, творения божественного. То есть человек, по сути дела, настолько высок, что он объединил в себе материальную природу и духовную природу. То есть мало чем отличается от ангелов. И еще даже, знаете, вот апостол говорит, что неужели вы не знаете, что люди будут ангелов судить на суде, да? Вот. То есть человек – существо высокоценное в духовном смысле. Это высшее творение Божие человек. Понимаете? Вот. Взирая на божественное творение, мы когда внимательно к этому относимся, мы просто в восторг приходим. Правда, как совершенно все устроено. Любое, возьмем насекомое, хотя бы маленькое. Маленькое, значит, простейший какой-то организм. Маленький цветок, это кажется, вот гармония и совершенство полное. Да? Вот. Нет тварей каких-то, которые бы казались нам ужасными, хотя вид разный будет, но они все гармоничные, понимаете, все гармоничные, все так сделаны, совершенно премудро устроены, вся премудростью сотворилась, и, как говорит псалмопевец Давид. И вот здесь, значит, оно высшим творением, то есть вот самым высшим творением, все-таки вот, невзирая на то, что мир такой гармоничный, совершенный, прекрасный, высшим творением является человек. Вот человек. И Господь человека сотворил. Вначале Адама, мужчину, сотворил Господь. Вот. А потом, значит, навел на Адама тонкий сон, который тоже по любви божественной был совершен над Адамом. Почему? Потому что он, когда Адам, будучи совершенным человеком, несравнимым с нами, обладающим разумом, который способен был проникать в суть вещей, потому что дать имя, особенно в еврейской традиции, да и в восточной вообще традиции, это значит познать суть предмета, то есть суть. То есть вот выразить ее в нескольких буквах, буквально суть. И вот Адам, человек, назвал все творение по имени. Все творения назвал по имени, но не нашел себе равного себе, да? То есть, который бы стал помощник, равный ему. Вот. И тогда Господь по любви, как я уже говорил, наверное, его выступление, такой сон, и взял, как говорится, одну из частей тела Адама, то есть ребро в этом случае упоминается, и из нее создал жену. Для чего это было так сделано? Да потому что, чтобы человек помнил, что он одно целое, все человечество, чтобы помнило, что оно одно целое, вот, что они плоть едина, одно, из одного созданное вот, Богом. И ребро, в этом случае святые отцы, толкуя этот момент, они говорили, что ребро – кость наиболее близкая к сердцу, то есть наиболее близкая. Понимаете? Поэтому именно из нее, из этой части тела Адама, творится жена. Вот это первая пара – мужчина и женщина на земле. В чем, значит, Господь насадил их в раю сладости, как говорят нам, Священное Писание говорит. Иногда указывается это место и материальное место нахождения рая. Указывается конкретно, даже в некоторых книгах исследовательских, показывается, что там сейчас вот это место, затопленное водой, огромный слой ила, который скрывает то, что было когда-то местом рая. То есть этот рай этот погрузился под воду, так говорят некоторые толкователи. Но рай это был не только место, а рай это был было единение человека и Бога. Потому что мы, когда говорим с вами о значении слова «религия», что оно значит? Восстановление связи, то есть установление связи, то есть между человеком и Богом. И вот эта связь между человеком и Богом была совершенной, потому что Адам ходил перед Богом, как говорят нам. То есть вот связь, полная связь. То есть все силы человеческой души были направлены к Богу. Все они жили в единении между собой и с Богом. То есть была полная гармония. Полная гармония. Но когда некоторые толкователи Священного Писания задумались о том, а чем же отличаются святые от Адама, который находился в раю? Ведь Адам тогда тоже, находясь в раю, он был безгрешен, да? Безгрешен. Он не знал греха и не творил еще греха. То чем они отличались, значит, вот святые современные, вот, значит, которые уже спасены милостью Божией, своими трудами, волей своей, значит, вот. А чем они отличаются от Адама? А тем, что Адам был существом так называемым падетельным, то есть он существо, которое мог пасть в грех. Святые уже, которые по своей воле определились между добром и злом, они уже пасть в грех не могут, потому что они по своей воле выбрали между добром и злом добро. Вот в этом было отличие. Не надо думать, что Адам был такой неискушенный, то есть он не мог и не имел представления какое-то, значит, общее о добре и зле, но он был существом таким еще, знаете, незащищенным в этом случае. Незащищенным. Вот. И мы знаем, что читаем это в книге «Бытия», как совершилось это, и может быть это даже нет необходимости повторять, но я несколько повторю. То есть, что змей, то есть дьявол, падший дух, который в свое время занимал место архангельское, занимал место, и звали его Люцифер, что значит светящийся, он по гордости своей подумал, что он как Бог, отпал от Бога. И вот когда появилось творение такое совершенное, каким являлся человек, предмет любви божественной, то он стал очень завидовать, ревновать человеку. Вот. И вот по своей злобе, по этой, по ревности, он решил человека соблазнить. Вот дьявол, само слово дьявол, оно значит клеветник. И вот в этом соблазнении первых людей мы очень видим вот это дьявольское действие, именно дьявольское, потому что дьявол, в чем он клеветник? Он все время клевещет людям на Бога, что Бог их не любит, а Богу на человека, что человек ему не послушан, его не любит. И вот это вот первое, вот это соблазн первых людей, он очень явно это показывает. Вот когда Ева там находилась в раю, и к ней приступил дьявол и сказал ей, там слова определенные, она нарушает уже божественное определение тем, что она вообще ни с кем не должна была разговаривать, кроме Адама. Понимаете, вот она вступает в беседу с дьяволом. Будучи незащищенным существом, эмоциональным, которое, значит, ну, сосуд немощный, как говорит апостол Павел, которое нужно было волевое, логическое подтверждение мужа всегда иметь в себе. Она вот вступает в диалог, значит, с лукавым духом, с дьяволом, вступает с ним диалог. И когда вопрос встает о запрещенном, то есть что Господь запрещил им прикасаться к дереву, значит, находящемуся в раю, одному из деревьев, она уже, как бы входя в сочувствие со своим собеседником дьявола, она говорит уже некоторую ложь. Она говорит, что не только запретил нам Господь вкушать, но даже не сказал, запретил прикасаться. Видите, хотя это не было в заповеди Божьей, не находилось, что запрещено. То есть Господь запретил им вкушать и сказал, от этого смерти умрете, потому что, ну что, ясно, что это будет сразу от падения. Когда об этом мы читаем у толкователей, об этом дереве, то, знаете, некоторые из них говорят, что оно не отличалось никакими особыми свойствами. Просто это был тот плод, то дерево, по которому Господь проверял, насколько человек предан ему. Потому что любовь всегда предполагает доверие. Если человек доверяет Богу, значит, он и слушается. Слушается. Я уже как-то употреблял пример, как маленький мальчик со своей мамой шел с первой исповеди. То есть первый раз он поисповедовался. Ну а мама же, как она любопытная, наверное, она или любознательная, может быть, она спрашивает, а что там батюшка тебе говорил? И вот он говорит, а он спросил, люблю я тебя или нет? Ну, она с замиранием сердца говорит, а ты что сказал? Или, может быть, самоуверенно спросил. Он говорит, а я сказал, не люблю. Мама тогда в полном, значит, таком недоумении говорит, а почему ты так сказал? А я ж тебя не слушаюсь. То есть вот в ответе этого ребенка полностью, вот знаете, вот мы можем найти то подтверждение, о котором Господь и предупреждал человека, что, значит, если не слушаешься, значит, не любишь. Если не любишь, значит, будешь смертью умрешь. Вот. И когда вот дьявольская речь, вот как бы такое предложение Еве насчет этого дерева было уже сопряжено с ложью самой женщины, потому что она сказала, он уже запретил и прикасаться. Нам не только есть, понимаете? То есть мысленно приняла она как бы клевету на Бога, что Бог зол. Как бы составили они между собой пару, некоторое сообщество. Как составят люди, осуждающие друг друга, другого какой-то, два человека начинают осуждать, у них уже сообщество такое, единомышленников каких-то появилось. И вот, соединившись умом своим, с мыслью своей с дьяволом, значит, вот женщина, она уже приняла и другую клевету, которую дьявол ей вложил, он сказал, что, значит, вы как, вот, как боги будете, если вкусите. То есть Господь обманул вас. Он сказал, значит, вот не потому что, а желает, чтобы никто с ним не сравнился. То есть вы будете богами. Вот. Знаете, вот в чем дело, что вот если мы читаем святителя Афанасия Великого, он говорит такие слова, достаточно часто употребляемые святыми отцами, он говорит, что Бог стал человеком для того, чтобы люди стали богами. Когда мы знакомимся с каноном, значит, вот, вот этой недели Адамова изгнания, там говорится, преждевременно вкусили, преждевременно. То есть боги имеются в виду те, кто, значит, имеет внутри себя вот этот божественный огонь, значит, дух, благодать, да, вот. Бог есть вы, как говорит нам Священное Писание. Но это не говорится о Боге с большой буквы, а обожение человека, значит, превращение, соединение его с Богом. И вот дьявол в этом своем, значит, речи, он вот этот предмет, придает ему значение, этому плоду, великое, то есть придает ему значение магическое, как бы, знаете, вот как сейчас люди... достаточно часто, да и раньше, наверное, они вот какому-то предмету придавали значение, вот какого-то ключа определенного, такой вот формулы какой-то, или вот какого-то такого, знаете, вот знать бы, повернуть бы вот что-то такое, вдруг бы все изменилось в раз, понимаете, да, вот. То есть магическое такое, значит, не внутренним своим изменением, не постепенно возрастает, ты чего-то можешь достичь, понимаете, да. А вот знаешь какую-то кнопку, вот есть какой-то предмет, допустим, которому ты сейчас можешь обладать, вот этот вот самый плод, и ты без внутреннего своего изменения, чисто механическим внешним действием, съел его и все. Понимаете, да? Как вот в головах многих учеников такая мысль и когда-то созревала, вот положил бы я учебник под подушку, а утром бы встал и все бы знал, правда же, да? Вот. Или еще какой-то там вот ключик ищется, как всегда, вот раз и открыл, понимаете, и все, вот сразу в миг у тебя произошло, инсайт, озарение, значит, и все, и ты как стал совсем другим. Не от того, что ты постепенно восходишь как бы от силы в силу, не от того, что ты истребляешь, понимаешь, что плохое, что хорошее, и обожаясь вот посредством своей связи с Богом, а взял вот этот предмет. И вот дьявол придал это значение огромное этому предмету, который, по сути дела, ничем от других не отличался. То есть совершил такой обман. Обман совершил. И вот похоть отчей, похоть плоти и гордость житейская. Понимаете, вот то есть причина всех грехопадений. Ева посмотрела на плод, он стал для нее вожделенным, то есть уже сочувствие воли у нее появилось. Она посмотрела, что он прекрасен, то есть вот осознала как бы этот предмет. И обо всем уже забыла, увлеклась и вкусила от этого плода. И мало того, сама вкусила, потом и мужа своего научила, понимаете, да? Вот Адам, и они ели. Что после этого сразу случается, значит, вот Адам, ходивший перед Богом в раю всегда, да, то есть имевший непосредственную связь всегда с Богом, такую религиозную связь непосредственно с Богом, он что делает? Он, понимаете, он как будто бы совершенно помрачился, потому что он прячется от Бога в лесу. То есть пытается спрятаться от Бога. А Господь, взывая Адама, он говорит: «Адам, где ты? Что с тобой произошло?» Можем слова так это значит. То есть не потому, что Бог не знает, что произошло с Адамом, понимаете, вот этот вопрос именно к Адаму обращен. То есть что с тобой произошло? То есть Господь как бы ищет покаяние от этого человека. И человек, видите, вот говорит: «Мы наги стали», они говорят. То есть мы от этого прячемся. Человек до этого не обращал на это никакого внимания. Понимаете, вот. Почему обнаружилась его нагота? Почему наготу в самом себе обнаружен? Потому что, потеряв связь вот эту с Богом, со всеми силами души, как вот лепестки опали с него, как будто вот эти три вот эти силы души и стали, вступили в противоречие с друг другом, так он осознал собственную наготу. Понимаете, да? Иногда, знаете, вот разного рода атеистическая литература, там, да и художественная и все прочее, они пытаются вопрос сузить, почему Адам был изгнан из рая, да? А обычно по испорченности, значит, восприятия своего, потому что мысль это одна, вокруг одного все время крутится, понимаете, вот как один человек вспоминает себе, говорит, был я молодой, говорит, кудрявый, и в голове моей бродили разные мысли. И 80% о любви, понимаете, вот. Ну и у них та же, наверное, вот бродят эти мысли, это все в одном направлении. И поэтому они, значит, решили себе, значит, очень просто этот вопрос, почему же Адам был изгнан из рая, и говорили, что это, значит, Господом как было запрещено вот это половое их отношение между собой, понимаете, то есть вот рождение детей и все прочее, как вот этот вот ответ Адама, что мы наги, значит, касается именно вот этой страсти, вожделения, которое в этот момент Адам охватил. Но, знаете, если мы внимательно будем читать книгу «Бытия», то Господь с самого начала, когда сотворил человека, сказал: «Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю». Понимаете, то есть совсем такого не было запрета, ни к чадородию, ничего. Хотя, знаете, иногда мы встречаем, но это частное может быть мнение, хотя частное мнение у святых это, конечно, трудно принять, может быть, это на чем-то основывается, что они говорят, что образ размножения человека был бы несколько иной, чем сейчас, вот так они говорят. Но не в этом дело. То есть самое главное для нас не в этом определиться, а определиться в том, что не это причина совершенно изгнания Адама из рая. А вот именно в этой расстроенности человеческого отношения с Богом. То есть вот центр потеряли Бога для себя. С центром избрали самого себя, сам стал человек. А что он сам такой? Разве он может удержать свои силы в повиновении? Все они, значит, воля, чувство и разум вступили в противоречие с друг другом. И Господь дает им возможность, Адаму с Евой, вновь объединиться. То есть он дает возможность им покаяния. Когда спрашивает, что с тобой случилось, что с вами случилось, так можно сказать. Вот. И тогда, значит, мы не видим покаяния, не находим, там, можем сказать, уже хрестоматийный такой пример, почему Адам с Евой не оставлены были Богом в раю, потому что они не покаялись. Почему они не покаялись? Потому что Ева сказала, значит, что это змей меня искусил, то есть как бы она существо безвольное совершенно, вот, и она как бы не участвовала в этом грехе, то есть вину себя сняла в этом грехе и переложила его на дьявола, да, это он меня искусил. А Адам, значит, он пошел даже дальше, вот. Он сказал, это жена, которую ты дал мне. Вот. То есть обвинил и Бога, получается. То есть жена, которую ты дал мне. Вот. Если бы ты не дал эту жену вот такой немощной, вот, то я бы и так и ничего бы не сделал. Понимаете? То есть он обвинил Бога. Ну, то есть, получается, покаяние не произошло. То есть внутреннего осознания своей вины в Адаме и Еве не совершилось. Не совершилось. И Господь дал им кожаные одежды, мы знаем, да, вот. И они были изгнаны из рая, потому что там они оставаться уже не могли. Потому что кроме древа познания добра и зла, которое находилось в раю, мы говорим, там древо жизни еще было, древо жизни. И вот, когда, знаете, вот может быть несколько отвлекусь, скажу, что когда говорят о том, а способны ли лукавые души покаяться, да, вот, то святые отвечали на этот вопрос, говорили так, что сердце твердое, как наковальня, они имеют и волю, не способную покаяться. То есть это во времени, потому что они вечные существа. То есть такое огромное у них изменение происходит, что они уже не способны покаяться, в отличие от человека. Хотя есть иногда, знаете, вот частные такие вот случаи вспоминаются, как бы там, ну это такие вот в житейной литературе или современные какие-то описания, что там как бы кто-то из лукавых духов все-таки пришел в состояние светлое, но это настолько единичные, редкие случаи, которые не являются системой. Понимаете, были ли они на самом деле, тоже не знаем, или это было обольщение просто дьявольское. Вот. И поэтому, знаете, вот если бы Адам с Евой продолжали оставаться в раю, то совершенной беспечальности, беззаботности, имея то греховное состояние, то есть разрыва с Богом, и находиться в раю, и быть существами вечными, это привело бы в полную беспечность, они бы тогда совсем никогда не смогли покаяться. Им надо было познать плод своего греха, то есть что они сделали в конце концов, что с ними совершилось. И поэтому Господь изгоняет их из рая сладости на землю. Значит, земля, так как человек был уже связующим звеном между духовным и материальным миром, то грех Адама отразился не только на нем, не только на Адаме, он отразился на всей окружающей природе. Потому что после этого на Священное Писание говорит, что земля стала поражать тернии волосы, то есть сорняки разного рода, там вредные растения, как бы мы сказали. А звери стали пожирать друг друга. Вот. И это тоже, знаете, хочу несколько вопросов, как я его себе прочитал, там у святых открыть. То есть мы знаем, что звери сейчас в настоящее время хищные, есть там такие травоядные, всякие звери есть. И вот очень часто у людей возникает вопрос, даже мне спрашивали, а что же тогда они в раю-то ели хищники-то, понимаете, да? И у одного из святых я прочитал толкование о том, что они, оказывается, питались трупами павших животных. То есть вот там так он пишет, понимаете, что как бы они, потому что звери же не имели вечного бытия, значит, в раю, и поэтому так оно было. Ну, так как вот я прочитал, так вам и говорю. То есть звери стали, то есть земля буквально озлобилась, противостала против человека, понимаете, да? И вот на эту землю был человек изгнан. Ну, да знаете, даже если это был не рай, отнюдь уже не рай, где человек должен был хотя бы работать тоже, то здесь он получил от Бога такую как бы эпитимию. Что такое эпитимия, мы все знаем, наверное, мы что-то редко стали эпитимией пользоваться, надо, наверное, за практику взять Великим постом. Вот. Там, значит, вот когда человек приходит на покаяние, там ему назначается какая-то эпитимия, то есть как лекарство. Человеку, значит, вот поклон или, допустим, сухоедение, или там воздержание какое-то определенное предписали, паломничество, или какой-то, ну, подвиг такой. или чтение какого-то канона одного, допустим, да. То есть это как лекарство, человек принимает его, и значит, вот он как бы исцеляется той греховной болезни, которой он болен. И здесь Господь говорит, значит, изгоняя Адама с Евы из рая, Он говорит, значит, что в поте лица будешь зарабатывать хлеб свой, мужчине говорит. А женщине в том числе говорит, что в муках будешь рожать детей твоих. В муках. Понимаете, это тоже наказание. До этого, видимо, этого не было такого, предусмотрено Богом. Вот. И Адам, ну, надо сказать, знаете, рай, это был рай, конечно, вот, но земля тогда тоже была изобильной еще. Потому что, смотрите, вот на землю смотрим, она теряет плодородное свое свойство год от года. То есть она теряет. Знаете, даже вот, может быть, в 13-14 веке подвижники пустыни скорбели уже, что они не могут собрать столько трав и столько злаков, как собирали их предшественники, понимаете, да? Сейчас мы видим, может быть, даже усиление, вот это изменение природной силы, родительной силы Земли, значит, да, что она не как-то уже столько усилий приходится человеку применять для того, чтобы добыть что-то, да. Ну, в основном все городские жители, мы хотя и знакомы с этим добыванием картошки, там еще чего-нибудь, правда же, то есть и можем представить себе, ну, даже на люди моего возраста, что раньше, мы, будучи детьми, мы еще не тратили столько сил. Понимаете, вот обычно не было столько сил, не было этих вредителей, не было столько необходимости, значит, там посещать это поле картофельное. Обычно за поле, значит, что сажали, пололи, окучивали, потом собирали. Все, 4 раза мы на этом поле были, больше мы туда незачем было ходить обычно. Вот. То есть и здесь даже вот в малом нашем вот отрезке времени мы видим проявление вот потери вот этой вот плодородной силы земли, понимаете, носящей вот этой плодородной силы земли. Ну а тогда, знаете, во время Адама, конечно, земля была плодородна. Тем более Адам знал, он же не потерял после этого, конечно, потерял часть своего такого восприятия мира, потому что от Бога спрятался, мы помним об этом. Но он же имел рассуждение, он суть вещей знал, понимаете, он знал, значит, тот проникал во все, то есть знал силы природы, допустим, там закономерности определенные. И ему не требовалось много усилий для добывания хлеба насущного, так вот скажем. Хотя в поте лица, конечно, он зарабатывал хлеб, трудился. Но, знаете, вот это лишение еще не привело человека к покаянию. Тем более, знаете, как вот очень часто вот мы даже знаем, что вот сейчас, кажется, все закончится. Вот сейчас вот все закончится. Сейчас вот все... Ну, каждый человек, когда, вот, знаете, вот... Пример самый тяжелый. Может, заболел, да? Тяжело заболел. Ну, кажется, сейчас вот он раз-раз маленько поболеет и перестанет. Понимаете? Вот маленько поболеет и перестанет. Или какое-то лекарство вдруг неожиданно появится, и сразу все кончится. А потом постепенно болезнь его перерастает уже, может, в хроническую, еще в какую-то болезнь. И он тогда, значит, уже как-то по-другому относится к вот этой неприятности. А тут Адам с Евой еще были воодушевлены обещанием Бога, которое он дал, что наступит время, и семя жены сотрет главу змеи, значит, что вы снова сможете вернуться в рай. Вот. И настолько они были, вот эти проявления, как вот Священное Писание, оно лаконично по своему изложению, но как оно точно показывает смысл, понимаете, вот, происходящего, если мы будем вникать в суть. И вот первый рождается человек, рожденный человек, не сотворенный Богом, не созданный, значит, Адам с Евой, а первый рожденный человек, Каин, да, вот. Что о его, по случаю его рождения говорит Ева? Она говорит, приобрела я человека от Бога. То есть она думает, что сразу, что вот он, вот Спаситель. Понимаете, вот как все быстро, как все просто заканчивается. Понимаете, вот мы согрешили, вот Каин родился у нас, и все, ему снова в рай. Понимаете, вот как. Еще, то есть это не говорит о том, что было покаяние. Что они еще не могут туда вернуться, просто не в силу какого-то там. Опять же, смотрите, вот это вот изменение, то есть опять плод вот этот, как ключ, да, через который можно стать богами. И вот просто факт, как бы говорить, рождение человека. Вот он родился, семя жены, значит, да, первое, вот. Как бы это, вот он родился, в нас ничего не изменилось, понимаете, вот в Адаме с Евой, я в этом случае говорю. А вот уже раз он родился, все, я человека от Бога приобрела, и вот я уже смогу вернуться, понимаете, да, то есть без внутреннего изменения. И какая же была их, значит, вот такая вот родительская скорбь, конечно, и вот все, что они видят, а кто растет-то? В Каине они не видят доброго. Он отличается от них даже, понимаете, вот. Очень сильно вот своими дурными наклонностями, потому что душу ребенок от родителей получает, он уже воспринял от них душу вот такую вот. Вот. И она усилилась в нем, потому что, знаете, как вот один человек пришел к батюшке и жаловался. Меня, говорит, сегодня сын из-за стола выгнал, отец говорит, понимаете? Вот. Он говорит, а ты отца своего обижал? Да нет, ну может когда-то там грубо говорил. Вот. И тогда батюшка пригласил там сына его, этого человека, говорит, знаешь, вот не хочешь, чтобы если твой сын тебя из дома выгнал, тогда отца больше не трогай. То есть все идет в прогрессе, понимаете, все идет в развитии. Злое начинание, оно всегда начинает развиваться более и более. И вот, значит, вот Адам и с Евой наследовал душу, значит, Каин. И смотрит, а дурные-то в нем зачатки растут-то, понимаете, вот, да. Потом родился Авель. И уже, видите, само имя второго сына Адама с Евой уже само показано. Пустая надежда, то есть пар, понимаете, вот, ну, пустая надежда. Уже называет его Ева. Хотя в Авеле они приобретают некоторое утешение, потому что уже начали приходить в состояние покаяния. То есть Авель уже, мы знаем, человек другой, несколько другого склада. И вот они приносят жертву, и знаем, чем эта жертва закончилась. Каин убил своего брата Авеля, вот, чтобы жертва его была Богу более угодна. Вот. Кстати, вот всегда вопрос задается, а что же за жертву приносили Каин? Вот он... Каин и Авель что приносили? Что Богу более угодно? Кстати, вот это может быть и пред постом тоже. Вот Каин же приносил плоды земли, земные плоды, понимаете, да? А Авель-то он животных принес в жертву, да? И не потому, что, значит, вот жертва животное, она более угодна, значит, Богу, а расположение, опять же, понимаете? Ведь любой ритуал, вот любое жертвоприношение, это же все равно только форма выражения внутреннего чувства. Вот я сегодня много говорю о форме и о внешнем, понимаете, да, внешней форме и внутреннем содержании. То есть получается так, что вот нет никаких-то каких-то замков. И здесь вот как бы не важно, что я там... побольше положил, да и ладно, ну и все. Вот. Он какую кучу положил на жертвенник, правда, огромную там продуктов всяких, вот. И сжег это все. Вот. Хотя мог съесть, а сжег, Богу посвятил, понимаете. Вот. А оказывается, внутреннее чувство очень важно, потому что вот это чувство такое пренебрежение, которое имел Каин, оно, конечно, выразилось в том, что Бог сразу не принял его жертву, а Авеля жертва была Богу угодна. Именно по зависти, по ревности совершается первая смерть на земле человека, первая смерть насильственная. Понимаете, до этого человек не знал, что такое смерть. Вот. Никто еще не умирал. Вот. Первый человек, вот, даже вот подумаем, даже несколько содрогнемся, понимаете, потому что первый человек на земле убит насильственно. То есть первая смерть, насильственная смерть на земле. Понимаете? Вот. Каин убивает своего брата Авеля. Да? Это, вот. Ну и, конечно, эта смерть, она приводит в родительском сердце, конечно, там вот все это происходит. Потому что ж такое-то, смотрите, вот, да? Адам с Евой видит убитого сына своего, там, да, хотя, вот, что с ним делать, да, хоронить-то как-то нам надо же там, вот. И, конечно, это производит уже в них более серьезное изменение, они понимают более глубокую причину, глубокое поражение, понимаете, которое они приобрели посредством своего отпадения от Бога-то, вот. И вот тогда именно в них начинается покаяние появляться. И мы уже, когда касаемся этого вопроса, Сиф благочестивый, значит, рождается, да, то есть вот сифиты, потомки Сифа, то есть он уже, значит, вот уже благочестив, как говорится, то есть угоден Богу. его намерения уже более такие духовные, чем материальные, то есть он уже, имея знания своего отца Адама, значит, уже меньше употребляет каких-то там усилий, но более Богу так старается служить, сив благочестивый. Вот. И Адам именно передает уже свое чувство, вот это покаяние, передает первое Евангелие своим потомкам, первое Евангелие потомкам передает. То есть что заключить? Почему? Как? Что за первое Евангелие? Первая благая весть. Она дана была Адаму с Евой Богом перед изгнанием из рая. То есть он сказал, что наступит время, и семя жены сотрет главу змеи. То есть снова сможете вернуться вы в рай. Вот. И вот это обетование, обещание о Спасителе, о том, что Спаситель придет, Адам с Евой бережно передавали своим потомкам, бережно. И сами переходили в состояние покаяния. Выражая это состояние, вот там песнопение церковное говорит, сидел Адам против рая и плакал горько, да? То есть он сидел против рая, оплакивал рай. Раю мой, да? Вот, то есть получается, что вот может быть тогда он и стал только оплакивать. Некоторые толкователи говорят, что на это время прихода Адама в состояние покаяния потребовалось не менее 300 лет, как они считают по жизни Адама. Понимаете? Вот. У нас только времени нет, знаете, чтобы покаяться. Вот, потому что люди тогда жили еще долго. Адам еще устно мог передавать, значит, своим потомкам, значит, благовестие вот это о рождении Спасителя. И надо сказать, что потомки Адама относились к нему, ну, я не говорю о каинатах, то есть о тех потомках Каина, которые потом от Каина стали рождаться, которые стали строить рай на земле уже, и много к этому потребили, потому что они уже изобрели и стоиловое содержание животных, музыкальные инструменты, ну, много чего там, пытаясь разнообразить свою жизнь. Вот, но вот этот страх их сопровождал, конечно, все время, вот эти воинственные песни их сохранились вот в Библии. Злобные такие песни. Но я не об этом говорю. Я говорю, что Адама, потомки его почитали. Почему? Потому что когда умер Адам, то потомки сочли за честь для себя, значит, иметь часть его останков. Понимаете? Вот. И в том числе, значит, некоторые потомки, лобная кость, то есть Адама, лобная кость, да, она была похоронена, значит, погребена, и это место служило, значит, местом, ну, поклонения, воспоминания, как это потомками. И вот лобное место, да, лобное место, почему и названо лобным было место, потому что вот именно там находилась часть черепа Адама, да, вот. И мы знаем, что на этом лобном месте, на Голгофе, впоследствии и пострадал тот, о ком Адам рассказывал, значит, своим потомкам. И более того, даже вот как-то образно и символично все это происходит. То есть вот, смотрите, вот крест ставится, на нем распят Христос, кровь Господня, значит, истекает по кресту во множестве. Понимаете, потому что невозможно, сколько там было, более 500 ран на теле Спасителя, значит, насчитано по плащанице, да. И вот потоки буквально крови, вот, значит, устремляются по телу, происходит землетрясение, скала эта лопается, и кровь Господня, значит, падает на череп Адама. Значит, да, даже вот, к сожалению, кто-то у меня умыкнул эту кассету, понимаете, вот батюшка у меня ездил, там они любительскую съемку снимали, что вот, там вот Голгофа показана, и потом вот это храм Адама в Нижнем, где Адам погребен, понимаете, да, и там вот прям трещина это указана, на, и вот прямо следы как бы крови сохранились, то есть даже исследование проводит, что как она потекла по этой щели и упала на череп Адама. То есть вот когда только совершилось, это прошли тысячи лет, понимаете, вот тысячи лет, пока это все, а пока ведь Адам утратил связь с Богом. Вот. Пока он пришел в состояние покаяния вместе с женой своей Евой, пока, значит, человечество разделилось вот, на людей, которые будут все, во всю историю человечества нести это благовестие о Христе, понимаете, о Спасителе мира. Вот. И те, которые будут все время сопротивляться этому благовестию, понимаете, да? Вот. То есть вот изгнание Адама из рая, значит, Адама с Евой и последствия греха. Но знаете, как вот мы делим грех обычно, мы уже как-то касались на этой классификации греха. То есть там грех, потому что, знаете, вот такой вот ересиарх, один из еретиков, вот таких Лев Толстой, он, насмехаясь над христианством, на учении христианском, говорил о том, что вот христианство интересное какое-то. Один согрешил, а другой из всех спас. Понимаете, да? Вот. Как бы один согрешил, все за него страдают, а другой как бы там спас всех, и все он спас. Понимаете, то есть. То есть, может быть, он недостаточно глубоко, конечно, понимал, или ему кто-то, может, не объяснил правильно, как христианство, православие это понимает. Вот. На самом деле, последствия греха Адамова, они существуют во всем роде человеческом, да. Это, видите, но разница в том, что это прародительский грех, а это, значит, первородный грех. Это первородный грех, это последствия того греха Адама, который он совершил. Один, значит, из таких вот наших красноречивых проповедников, он очень хороший пример говорил, понимаете, вот он говорил как, что вот давайте посмотрим, как первородный грех отражается в потомках Адама. Вот. Потому что помним, что, значит, Адам, что же это эгоизм, что свое в центре, значит, я свое в центре, да, всегда я самый главный. То есть Бога потерял, стал я самый главный, эгоист, да. Вот, и здесь говорит, вот возьмем самых маленьких детей, ну, год там может быть, да, лишь бы ползать могли, и что-то там маленько там перемещаться. И возьмем двух детей, посадим их, положим посреди них яркую игрушку какую-нибудь там, вот, или что-то привлекательное. И каждый из них к этой игрушке приблизится, вцепится, и каждый будет тянуть к себе. Потом, кто посильнее вырвет вот это вот, и какое-то время будет наслаждаться своей победой, то, что он приобрел для себя, понимаете, да? То есть это очень хорошая, на мой взгляд, иллюстрация того повреждения, которое получил человек. То есть он получил все себе, для себя. То есть вот так как способность, видите, Богом была заложена в человеке, способность любить. Человек до грехопадения любил Бога и ближнего, да? То после, значит, грехопадения он эту способность не утратил любить, а способность эта сразу переместилась, он стал любить себя, собственно себя, да? И вот от этой вот себелюбия, от эгоцентризма, как бы сказать, там в центре он всего стал человек. То есть, или как болезнь, у нас бабушка, она говорит, пупизм есть такая болезнь, говорит, то есть ты пуп земли, понимаете, все в тебе сосредоточено. Вот. И на самом деле, понимаете, вот когда человек этим заболел, то есть он любить-то не утратил, он стал себелюбцем, сребролюбцем, сластолюбцем, значит, да, вот, то есть все стал любить, но только все для себя. Вот. И вот этот первородный грех, он, конечно, в человеке сохранялся. Потом родовой грех появился. Но помним, с вами всегда говорили, обращали внимание, что человек, в принципе, отвечает за свой личный грех. Но это уж, может, отдельная тема, которую я сейчас не буду касаться. Я говорю сейчас о последствиях изгнания Адама из рая. То есть вот это повреждение, семя тли, вот, оно есть в каждом человеке. Понимаете, но даст человек этому развиться семени тли или не даст, это уже его произволение, собственная воля. Вот. То есть вот такое произошло изменение в человеках, во всех человеках, во всех, без исключения, во всех потомках Адама с Евой, после их грехопадения, отпадения от Бога. Расстроенность, силы души расстроены, потому что потеряли центр своего притяжения в Боге, потеряли, понимаете, вот. И вся задача их, эти силы души, собрать между собой, собрать, вот. И ясно, что для этого какие-то кнопки, какие-то, каких-то мы говорили, какие-то особые предметы, или какие-то там вот формы внешние, так скажем, они не столько значительные, как вот то, что человек внутри себя приобретает. То есть он должен сам потихоньку, как говорил писатель Чехов, каждый день давил себе мерзавца, вот, да, или как-то он так выражался, вот, то есть я негодяй из себя выдавливал. То есть вот это труд, это деятельность, которой человек должен заниматься. Так просто кто-то придет и сделает что-то за нас, такого не будет, понимаете, вот. Сам человек должен делать, трудиться, понимать, осознавать себя, давать оценку себе, поприщам, которые он проходит в своей жизни. Вот. А то знаете, как это, недавно определение такое, ознакомился с таким определением. Жизнь человека, ну это определение людей, которые, значит, вот совсем, может, не в христианском духе находятся. Говорит, жизнь человека делится на две половины. Первую часть жизни он живет сам и для себя, а вторую часть жизни он мешает жить другим. Понимаете? Вот. Вот. То есть, мне показалось, что в этом что-то вот есть циничное, конечно, понятно, вот, но несколько обличающее, конечно, тоже нашу немощь. То есть, вот, что когда человек уже перестает быть этим центром внутри семьи, даже будем говорить, внутри общества, а он к этому привыкает, понимаете, то есть вот эта вот сохранившаяся привычка, она очень часто в человеке выражается в том, что он пытается привлечь к себе внимание любым способом, любым способом. Как раньше пытался привлечь к себе внимание, так и сейчас пытаюсь привести. Ну, для этого требуется больше усилий, понимаете, и поэтому очень часто это очень болезненно принимает форму. Но это, может, частный случай, я вот так что-то в голову просто пришло. То есть, а вот сейчас вот просто вот так вот, понимаете, вот грехопадение, полное изменение человеческой природы. И я, знаете, вот иногда детей спрашиваю, когда с ними занятия провожу, а говорю, а вот как бы вы стали спасать человека? Вот такой вопрос им задаю. Ну, вот, говорю, люди вот попали в такое состояние вот, греховное, вот, вот повредились, вот, отпали от Бога, значит, изменение в природе произошло. Как бы вы вот стали спасать человека? Вот ваши действия. Вот вы, допустим, я говорю, конечно, это может быть очень смело, но представьте себе, что мы имеем возможность, какие имеет Бог. Вот как бы вы стали человека спасать? Вот. Но я вас сейчас не буду спрашивать, может быть, это было бы причиной, может быть, домашнего задания, потом бы спросить. Вот. А так, ну, обычно, знаете, цепочка выстраивается примерно очень похожая на те действия, хотя вот эти дети совсем, понимаете, маленькие, будем говорить. Вот. Как бы спасать человека? Они вот говорят, надо вначале ему было рассказать, вот, в каком состоянии он находится, и что ему надо делать, понимаете, да? Но на самом деле, вот, что это можно сказать? Это правильно, потому что Господь пророков потом посылал, давал человеку знания через пророков, правда же? Как, что является нормой, что является не нормой, что значит обличал еще, так бывает просто, да? А я говорю, а вот если он, если не справляется, вот, не справляется, что с ним делать? Ну, его исключить, они говорят тогда, понимаете? Вот, исключить тогда. Но они подразумевают учебное заведение, поэтому они говорят, его исключить. Вот они справляются, вот ему раз сказали, два сказали, три сказали. Ну, то есть имеется в лице пророков. Ну, может, я так переношу на почву учебную, но говорит, исключить. Я говорю, а как его исключить? Она говорит, ну как-то исключить его. Я говорю, ну, Господь тоже это делал, ну и значит, потоп, да, всемирный потоп. Это разве не попытка исключить тех, кто, значит, не слушается, правда же, да? Вот. Это же попытка на самом деле. Вот. Всех исключили, кроме семьи Ноя, потому что допотопное человечество представляет себе в этот момент страшную картину вообще. Неслухи были, конечно, удивительные, понимаете, потому что ну, о наших предках как-то страшнее, да. Нет, страшнее, чем сейчас были пока. Пока мы еще не дошли до них, скоро, может, дойдем. Вот. То есть гораздо страшнее. Там, это всеобщее было, всеобъемлющее, всечеловеческое, будем говорить, зло, которое захватило людей всецело. Понимаете, вот огромное, там, такое, что трудно представить себе. И только Ной там оставался. Всех исключили, оставил Господь только Ноя, да? Который сохранял обещание Спасителя, который верил Богу, который, значит, по божественному такому определению очень смешным казался в лице окружающих, потому что он строил представь себе, ну чем он занимается там это? Строит огромный корабль, там ни море, ничего, ни реки соответствующие. Дерево гофа, значит, он из него строит, значит, из этого дерева, обмазывает его там, стучит этим своим молотком каждый день, понимаете, там семью все привлек, там жили же люди долго, вот этот корабль огромный строит, строит, а народ-то, ну, вот тебя поставим, да, на место, вот вы что-то на своем, во дворе так вот, дома своего, да, стали что-то строить, понимаете, вот, на глазах у всех там, вот. Сейчас люди храм начинают строить, храм ковчег спасения, то, а что ты глупостями занимаешься, вот что бы там, как все там. Так и тут самое получается тоже. Видите, сколько насмешек, сколько всего. Да как выковался характер, какой у Ноя, у его семьи, которая как бы следовала за ним, да? И что все исключены. То есть все, кто не имел, да, не следовал за Богом, все исключены, как бы, понимаете? Вот. А что получается? Получается, что ничего не происходит. Что, оказывается, находится там хам, который становится родоначальником нового рода, хамского рода, который уже по отношению к Богу ведет себя, значит, совершенно неправильно. Вот. То есть, и вот как спасать человека в этом случае? То есть, внешним научением невозможно. Исключением, отрезанием каких-то ветвей, которые, значит, это... Нет, потому что Господь потом говорит, что, помните, когда Он показывает поле, на нем злой, значит, человек, враг посеял семена, плевелы посеял, значит, да, добрый сеял пшеницу, а потом другой пришел и посеял плевелы. И Господь говорит, что не выдергивайте плевелы, потому что вы их и дергиваете, вы пшеницу выдернете. Вот уже этот метод уже Господь отвергает, понимаете, предварительное выдергивание, продергивание, потому что можно повредить и пшеницу. Вот. То есть требуется коренное вмешательство, вмешательство в саму природу человека, то есть изменение самой природы человека. Вот. И для этого именно Господь Спаситель и приходит, чтобы самому вмешаться, изменить вот это естество человеческое, значит, вот, саму его природу. Вот. А пока, значит, вот мы сегодня останавливались на изгнании Адама из рая, на прощенном именно воскресении. И должны помнить о том, что все-таки вот условие прощения, оно самое главное, потому что мы не должны ни на кого оглядываться, понимаете, вот. На этой неделе мы уже начали делать поклоны Ефрема Сирина, да, вот. Сегодня мы вечером будем делать их, вот. Господи, Владыка Живота, сегодня пошла служба-то постная уже, среда, пятница, постовая служба на этой неделе, уже ни литургии, ничего нет. То есть мы уже начали поклоны делать Ефрема Сирина. Вот. И, значит, вот сегодня там Господь, Владыка Живота, Мэды праздности, уныние, любоначале, нет. Но я всю молитву-то вам не буду читать, вы все ее знаете. Дай мне видеть мое согрешение, не осуждать брата моего. Понимаете? Вот прощение именно это и есть выражение неосуждения. Неосуждения. Вот. Поэтому так вот с этого и церковь полагает начало поста, то есть прощение, щина прощения, чтобы люди простили, примирились, а потом уже занимались собой. Понимаете, вопросы, пожалуйста, если какие-то есть, давайте по теме или без темы, может, по течению поста вопросы. Вот. Будем их касаться тогда. Что? Конечно. Ну, это... Ну, мы в числе праотцев, значит, вот, и кто интересуется, кого мы прославляем в числе, значит, праведников ветхозаветных, которые спасены и находятся в раю, кроме Адама с Евой, то есть есть неделя праотцев, то есть она предшествует за неделю, за, так вот там неделя праотцев, потом неделя отцев, а потом Рождество. И вот там в неделю праотцев, в кануне, поминаются все праведники, которые, значит, вот мы считаем их святыми. То есть Авель в числе их. Вот. Так. Ну, тут я не знаю, понимаете, вот вопрос, конечно, такой. Можно ли хранить деньги в банке? Не, ну, вопрос, может быть, для кого-то практически значимый, понимаете, вот, я не знаю, можно хранить, может быть, деньги, можно не хранить, Но, знаете, вот ростовщичество, оно запрещено. Тут указано, что не в рост. То есть, на самом деле, в рост деньги давать, это считалось всегда неправильным. То есть, ростовщичество, оно презиралось. Особенно в тех процентах, которые очень большие. То есть, обычно так это не принято было. А хранить деньги там в банке, ну, можно и хранить, если банки стабильные были бы, то можно было бы хранить, понятно. Вот. А так я не знаю, так благословил, скажу, храните деньги в сберегательной кассе, правда же? Вот. Но простите, я маленечко, а вот потом раз, и он банк-то оказывается, сейчас столько банков, понимаете, а потом он обанкротился и скажет, давай верните наши денежки, сказали, значит, нам хранить. Поэтому я не знаю, как их хранить, вот лучше в банке или еще где-нибудь. Или зарыть где-нибудь в поле чудес, может быть. Нет, в банке тут написано. Тут человек конкретно спрашивает, можно ли христианину хранить деньги в банке. Я думаю, можно, если есть такая необходимость, а где же их хранить? А может быть и не хранить. Потому что, знаете, все-таки банковская система, она, вот, знаете, вот я вот говорил там, что когда делился результатами поездки в Москву, там, на рождественские чтения, да, я рассказал, в том числе, может, кто-то не обратил внимания, что в Екатеринбурге существует институт бизнеса, да, так называемый, институт бизнеса. Возглавляет этот институт бизнеса священник, вот самое интересное, понимаете, доктор наук, отец Александр Меняйло, да. Вот это единственный случай, чтобы такой крупный университет, институт бизнеса возглавлял священник. Понятно? Но он не сразу священником стал. Вот, то есть у него путь был определенный. То есть он вначале там, может, ректором стал, потом уже священником. Понятно? Но дело не в этом. Они вот просто показывают схему экономическую. Они говорят, что он совершенно построен сейчас неправильно, но построен на грехе. Чем занимается вся банка? Весь мир практически работает на банкиров. Понимаете, да? Что вся система экономики построена таким образом, что вначале человек берет деньги, потом он их наращивает для этого банкира, который ему дал деньги, потом он эти деньги банкиру возвращает в огромном количестве, не в том, в котором он брал их, правда же, да? То есть получается, что в основном вся экономика работает на банкира. Она не работает на человека, который вот не является непосредственным производителем благ материальных. Понимаете, да? Вот. И в том числе, если мы вот даже, ну как сказать, если у нас есть деньги, ну конечно, где их хранить, может быть, там, я не знаю. Но если вот запомнить надо для себя то, что если я даю деньги в банк, да, вот, если они не лежат же там неподвижно. Я не то, что хочу что-то там вас настроить как-то. Они не лежат неподвижно, деньги. Вот. Ваши деньги даются на проценты банкирами, понимаете? Вот. Кредиты, там все прочее. И деньги становятся в руках этих банкиров инструментом. Ваши деньги становятся инструментом вот экономического подавления, то есть собрание как можно больше и большего количества других денег, понимаете, да? То есть, если употребляется термин хранение, то там не хранение, мы даем деньги, чтобы они вращались, они в обороте находились, понимаете, да? Чтобы они приносили максимум процентов там кому-то, и мы с этих процентов получаем не так много, понимаете, как там вот банк в этот момент пользуется нашими деньгами. Он производит вот эти обороты, огромное количество этих оборотов, понимаете, этих денег. Вот. Поэтому я не знаю, вот вся экономика, она построена, в принципе, это сейчас вот только на этом, на банковском, это обогащение банков. И поэтому банки именно сейчас имеют в мире самое большое влияние. Вот да, там, допустим, стать там огромное на Манхэттене там здание, да, там вот Дюпаны, Морганы, там Рокфеллеры, там еще кто-нибудь. Вот это люди, которые реально владеют сегодня всей экономикой мировой. Вот реально. Вот. Они ничего не делают. Они ничего не производят. Они вообще, они только одно умеют делать. Они взять деньги у одних людей и отдать других, другим каким-то образом нажить проценты, понимаете, вот и все. Вот, то есть за счет вращения оборота капитала они только и живут. То есть ничего не производя, ничего не делая, пользуясь деньгами просто для того, чтобы обогащаться. Вот. Это, может, далекая от нашей темы вещь, но просто банковскую систему, если мы так посмотрим с точки зрения реальной, то она такая оказывается.
А при Евангелии не придет, когда...
Увеличивать манасы, но это не говорится о материальных вещах, это не говорится о материальных, это говорится о вещах духовных. То есть тебе дали талант, а ты умножь этот талант, понимаете, вот возьми его, да и больше развей в себе талант этот, да. Да, это, ну, то есть, вот это уже по теме, то есть, вот если бы люди не отпали в раю, то есть, ну, этот вопрос, может быть, показался интересным, размножение их пошло бы другим способом, да, другим способом, то есть, это было нарушено грехом, это возможность такая вот. Да нет, и потом стоило всех. Да.
Значит, получается, все равно же отвечают за грехи сына.
Ну, как это? Видите, мы берем Ветхий Завет, и мы должны понимать язык, в котором это говорится. Мы должны иметь некоторые ключевые фразы Ветхого Завета, которые для нас понятны. Ведь, вот смотрите, Иоанн Златоуст, когда говорит о том, что, говорит, как по отношению, то есть, ну, говорит о способе выражения отношения к Богу, и говорит, что ты когда слышишь о Боге, Бог гневается, раздражается, отрицает лице свое, это, говорит, невозможно для Бога. Это говорится для людей грубых, чтобы приблизить понимание Бога несколько к нашему пониманию, понимаете, да? И вот в Ветхом Завете есть ключевые, как бы, ну я не выделяю что-то из Ветхого Завета, но хотя бы я для себя всегда определяю некоторые выражения Ветхого Завета. Вот там, допустим, говорится, вот, что я положил тебе благословение и проклятие, да? Избери себе, чтобы ты жил, и дети твои жили. Понимаете, то есть выбор за человеком. Потом Священное Писание еще Ветхого Завета говорит такую фразу. Наказало тебя отступление твое. То есть, понимаете, да? Не то, что, значит, Бог нас, уходя от Бога, уходя от благословения родительского даже, понимаете, который Господь через родителя дает, значит, детям. То есть, получается, уходя от этого благословения, мы сами вводим себя в область, где мы, значит, подвержены всякому. И поэтому, если мы туда сами ступили, и весь род мы потянули там за собой, то есть получается, что и дети наши будут в какой-то мере иметь вот это вот неправильность, искажение пути нашего, оно будет влиять на детей. Понимаете, вот как вот дерево растет, значит, вот, и какое-то ему что-то помешало, но искривление пошло, и потом почки его, все будет туда в направлении. Может кто-то выправится потом, возможность, конечно, есть. А так, значит, все это влияет очень сильно. То есть вот не то, что там какое-то проклятие именно там, а вот то, что человек нарушает путь Господень, вот, неправильно идет. Ну, знаете, вот это связано с праздником вот Масленицы. Ну, не в христианском понимании, а в понимании языческом. Вот куклу сжигают на Масленицу, да? Это, знаете, сейчас соломенную куклу сжигают, а раньше это было реальное человеческое жертвоприношение. Вот. Это было плодородным силой земли посвящено, значит, вот. А для того, чтобы, ну, был урожай, это же весной все совершалось. Вот. То есть это было реальное человеческое жертвоприношение. Вот. А потом это заменено было в сжигание куклы. Понятно, да? Вот. Ну да, вот, девушку сжигали, тут уже пишут. Ну... Если дети наши попадают на такой праздник, значит, где сжигают какую-то куклу, да, то просто ему не надо говорить о том, о чем сейчас я вам сказал, а просто сказать, ну это зима как бы сгорает, и не надо там сильно усиливать этот вопрос. Потом он подрастет, можно, конечно, и более. А так, знаете, вот часто мы в сознании ребенка, ведь у ребенка, знаете, у него как, у него черное и белое, у него нет таких вот оттенков, как мы. Может, это и хорошо, конечно, что у ребенка так. Потому что Господь говорит, будьте как дети. Но, знаете, с другой стороны, что вот задавай ему тон все время такой, что мир абсолютно враждебен к тебе и к твоим взглядам, которые ты имеешь, понимаете? Можно, конечно, чего-то, может быть, и достичь. А можно достичь того, что человек вот в какой-то момент или поставит под сомнение ваше уверение, потому что весь, как это мы можем одни в ногу шагать, и остальные все не в ногу, правда же, да? Вот. А с другой стороны, может такое появиться, что он просто настолько будет, ну, то есть детская психика, она может очень сильно в этих случаях страдать, потому что он скажет, что там, скажет, все вокруг злодеи, что они творят, понимаете, вот и, может быть, не принять просто человека вот все и вот этой негативности этого окружающего мира, понимаете, да? Вот. То есть детская психика, она несколько другая, все время надо сглаживать. Вот как сейчас, может быть, понимаешь, вот только вот на старости лет, как говорится, как надо с детьми-то общаться. То есть надо все время все вот так вот в их понимании строить. А то если мы начнем там агрессивно их сразу так вот... старообрядческая среда, и то она очень достаточно мягко их воспитывала, понимаете, ну нам это нельзя, и все, нам нельзя. Они не говорили там, что там злодеи, но иногда, конечно, было и такое, но как-то старались их беречь, детей, понимаете. Вот. Надо сказать, что, знаете, даже вот, я уже как-то говорил об этом, что вот, допустим, когда-то просто прочитал, это меня поразило, да. Вот в Израиле детей воспитывают, да, страна окруженная, значит, всегда находящийся в состоянии войны практически, да? Всегда находящийся в состоянии войны. Но там игрушек в детских садах военных нет. Все наши мультфильмы советские, они в свое время скупили, мы знаем, да? Которые на самом деле мультфильмы, которые чему-то учат доброму, понимаете, да? Стены окрашены в мягкие тона, нигде никакого крика, ничего, чтобы вот это вот... нервная система, стабильность нервной системы некоторым образом воспитать. Но есть там, конечно, у них своеобразные там вещи, как отмечание праздников, там у них там таких вот вешают оманы, они там, да и все прочее. Но это редкие такие возможности, понимаете, вот это уже связано с культовыми какими-то вещами. А так-то в основном стараются не вредить. То есть вот воспитав, что мир абсолютно враждебен к себе, можно, знаете, вот это называется болезнь социофобия. То есть, когда человек боится пространства, которое вокруг него находится. Понимаете, он не живет в пространстве, он боится этого окружающего мира. Или он начинает враждовать против него, или он пытается выйти из него. Понимаете, да, из этого агрессивного мира. Когда, значит, вот размышляют некоторые вот... ну, я не скажу святые отцы, ну, в церкви там размышляют о причинах психических болезней, да, вот появления психических болезней именно, то говорят в том числе, что это как, вот даже Феофан Затворник или святитель Игнатий Брянчанинов, не помню, кто об этом пишет, что иногда, когда сознание человека не выдерживает враждебности окружающего мира, да, то есть он как бы не согласен с этим миром, он не, мир неправильный, понимаете, то в этом случае механизм защиты срабатывает так, что человеку помрачает сознание, то есть он становится психически больным, понимаете, как вуаль опускается на его сознание, пишет об этом вот кто-то из святителей наших. Вот. И поэтому, когда вот, значит, вот все время так вот говорить и говорить и говорить, человеку что-то настраивать, вот это плохо, там, куклы, идолы, там, еще что-то такое, там, все время воспитывает так, то я не думаю, что можно что-то хорошее воспитать, понимаете, да? Вот. Если он будет, значит, авторитетность родителей чувствовать, то он и, ему достаточно маленького слова будет сказать, что ну это не надо, да, не будем больше. Вот. И вот эти грубые, резкие, категоричные какие-то оценки происходящие, они обратный эффект просто имеют всегда и все. Вот. Помоги, Господи.